Если вы внимательно посмотрите на символику США, то практически все. Первоначальный звездный флаг с 13 полосами и 13 звездами, соответствующий якобы 13 первоначальным штатам, бывшим английским колониям, американская печать, пирамида со всевидящим оком, государственный герб на обороте печати, феникс, в их понимании это вообще орел, все это символика вольных каменщиков. Причем символика тех самых каменщиков от Аримана, которые были организованы после времен Имхотепа. В истории упоминается, что эти символы якобы были разработаны по заданию Ротшильда, и наброски их сделаны Адамом Вайсхауптом. Но это уже называется закольцеванием утечки информации на определенных, ставших известными исторических личностях. Эта символика была проработана давно и не на уровне исполнителей, подобных Ротшильду. Николай Андреевич еще более заинтересованно произнес: «Да? Не знал. Я как-то видел в журнале изображение американской печати. Там орел когтями держит слева стрелы, а справа оливковую ветвь и над ним солнце, внутри которого голубое небо со звездами, а посреди его груди этот полосатый флаг. Ничего в этом такого особого я не заметил». «Потому что невнимательно смотрел», — с юмором подчеркнул сенсей. «Если бы ты проявил больше любопытства в этом вопросе, то ты бы заметил, что стрел тех не просто 13, а центральных 3 образуют треугольник, направленный вершиной вниз, поскольку 13-й невидимый всегда находится в скрытом положении. Оливковая ветвь из 13 листов и 13 плодов. Даже в каждом крыле орла они налепили по 32 пера. А если бы ты посмотрел внимательнее на те звезды внутри Солнца, то увидел бы там знак, именуемый как «Звезда Давида». Два наложенных друг на друга равнобедренных треугольника. Один острием вверх, другой вниз. И сумма звезд, из которых состоит данный знак, также равна 13». «Гексаграмма!» — изумился Николай Андреевич. «Шестиконечная звезда, этот символ иудаизма венчает печать США? Вот это для меня новость». «Да какая это новость? Это дремучая старость», — пошутил сенсей. «Это символ еврейских жрецов, демонстрирующий истинных хозяев Америки. Кстати говоря, семейство Ротшильдов, когда в 1817 году получило дворянский титул, уже открыто включило звезду Давида в свой фамильный герб». «Это которая звезда Давида, ну, та, что изображена на флаге Израиля?» — уточнил Володя. «Да», — ответил сенсей. «Вообще этот символ весьма древнего происхождения. Гексаграмма как особый знак был известен не только на Среднем и Ближнем Востоке, где она была довольно популярна как символ культа богини Астарте, но и в Древней Индии. И в свое время этот знак был узурпирован еврейскими жрецами у этих народов. Впоследствии он использовался в еврейских общинах в качестве изображения на печатях, флаге, так называемом флаге Давида, который представлял собой красное полотнище с изображением шестиконечной звезды». 13 – это символика. Это обозначение высшего круга силы. А уж кто и с какими намерениями использует эту силу, ну, это уже другой вопрос. Архонты уделяют знакам и символам огромное значение, поскольку ими они отмечают места своих владений, чья это территория, кому она принадлежит и кто за всем этим стоит. Что касательно финансовой ситуации в США, можно сказать, что история повторилась. В 1790 году вольные каменщики возвели на пост министра финансов Александра Гамильтона, который в период войны за независимость был секретарем Джорджа Вашингтона. Он и создал первый национальный банк Соединенных Штатов, первый центральный банк в Америке, который контролировался Ротшильдом и структурно повторял уже известный вам частный английский банк. Причем вольные каменщики, сосредоточив основной капитал в своих руках, время от времени специально дестабилизировали экономику США. Для чего? Для того, чтобы не просто продлить срок договора между этим банком и государством, но и чтобы вогнать американский народ в долговую зависимость от этих банковских кредиторов. Ну вот вам простой пример. Еще в 1811 году тот же Ротшильд использовал свое влияние на британский парламент, дабы Великобритания снова предъявила свои права на земли в Америке. Это опять привело к войне 1812-1814 годов. В результате народ США вновь попал в сильную долговую зависимость. У кого брались кредиты правительства? У банкиров Центрального банка. Вот вам и весь расклад. Кстати говоря, этот банк в 1913 году стал Федеральным резервным банком, а сегодня он является Центральным банком Америки. Но реальные его хозяева не поменялись. Или вот вам другой пример. В 1861-65 годах, дабы остудить пыл недовольных правлением людей, вольные каменщики спровоцировали гражданскую войну в США. Страна разделилась на северных и южных. Лондонский банк Ротшильдов финансировал северян, а парижский банк Ротшильдов – южан. Ротшильды, снабжая обе стороны оружием и продовольствием, заработали на этом огромные капиталы. Это все равно, что играть партию в шахматы с самим собой. Кто бы ни выиграл, черные фигуры или белые, игрок все равно остается в выигрыше. В проигрыше был только американский народ, причем как северные, так и южные. Так что войны и революции случаются не просто так. Тот, кто их провоцирует, тот на них и зарабатывает. Война – это горе для простых людей, а для архонтов и их приспешников-финансистов – это очень выгодный бизнес. Одни расширяют сферы влияния, а другие увеличивают капитал. А страдают обычные люди. «Да, натравлять нас друг на друга они умеют», — задумчиво промолвил Николай Андреевич. «Это лишний раз говорит о нашей человеческой слабости и глупости», — добавил Женя. Виктор осудительно покачал головой. «Такое большое государство, можно сказать, целый континент. Такая подстава». «Большим?» «Оно стало гораздо позже», — заметил сенсей. «И тоже в результате мошенничества, аферы и наглого захвата чужих территорий. Ведь вначале независимое государство представляло собой 13 бывших английских колоний, которые были расположены на территории восточного побережья Северной Америки. А затем планомерно, используя самые различные методы, не гнушаясь ни войн, ни подкупа, ни шантажа, каждое десятилетие в течение 100 лет они расширяли свои территории до нынешних размеров. Ну вот, к примеру, как была приобретена большая французская колония – Луизиана, территория которой тянулась от Нового Орлеана до Канады. Кстати говоря, к середине 18 века наиболее обширными колониями на территории Северной Америки располагала именно Франция. И это послужило также одной из основных причин значительного ослабления этого государства за счет спровоцированного вольными каменщиками мощного экономического кризиса во Франции. Результат – помощи французского правительства США в их войне за независимость, помощи, которая, в свою очередь, в несколько раз увеличила государственный долг Франции и, как его следствие, так называемой Великой Французской революции. «Значит, на самом деле это было не волеизъявление французского народа?» – удивился Виктор. «Все было заранее спланировано? А нам на юрфаке рассказывали про свержение монархии, восстание, власть народа». «Это был лишь очередной спектакль архонтов», – тяжко вздохнул сенсей. «Как только Джорджа Вашингтона возвели в ранг первого президента новообразованного вольными каменщиками государства, тут же, буквально через несколько дней, начался активно реализовываться второй этап программы архонтов по расширению границ США. Для того, чтобы ослабить контроль Франции над интересующими их колониями в Америке, была устроена революция во Франции. И опять же, Великая Французская революция кем была устроена? Вольными каменщиками с подопечными им масонами. идеологами и деятелями, такими как Вольтер, Дидро, Руссо, Робеспьер, Марат и другие. Причем, заметьте, инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона состоялась в городе Нью-Йорке, бывшем тогда столицей США, 30 апреля 1789 года. 30 апреля? – изумился Николай Андреевич. – В праздник Вальпургиевой ночи? Совершенно верно, – с улыбкой подтвердил сенсей. Эта дата назначалась не просто так.